Надо читать свои специальные журналы, иначе болван будешь, с завода выгонят. И правильно. Правильно, — кричали другие. А спортивные журналы когда читать? А советский экран? Но поймите, ребята, книга запечатлевает нашего современника, наши свершения. Книга должна нам дать глубины которых... Насчет классиков дайте скажу. Тянул руку сутулый почти с горбом серьезный мальчик. Насчет сжатости дайте скажу. Еще кричали. Нет, погодите, смиряла Лидия Георгиевна бунтарей. Я вам этого так не оставлю. Теперь у нас будет большой актовый зал, устроим диспут. Я вытащу на трибуну всех, кто сейчас едет, едет, едет! Закричали младшие, а потом и старшие. Младшие забегали друг за другом еще, еще быстрее, старшие расступились, обернулись. Из окон второго этажа высунулись учителя и студенты. От переезда, трудно покачиваясь на бугорках и иногда расшлепывая лужи колесом, сюда шел подбитый грузовой техникумский газик. Уже видно было через стекло кабины и директора с шофером, которых перекачивало вправо и влево. Те ученики, которые бросились на выпередке с криками встречать директора, первые заметили, что лицо Федора Михеевича почему-то совсем нерадостно, и замолчали. По обе стороны грузовика они сопроводили его, пока он остановился. Федор Михеевич в простом и не новом синем костюме, приземистый, с непокрытой, уже сидеющей головой, вышел из кабины и осмотрелся. Ему надо было идти ко входу, но заставлена была и прямая дорожка туда, и из боков подковую плотно стояла молодежь, смотрела и ждала. А у самых нетерпеливых вырывалась сперва потише. — Ну как, Федор Михеевич, когда? Когда? Потом и громче из задних рядов. — Переезжаем? Когда переезжаем? Он еще раз обвел десятки ждущих, спрашивающих глаз. Видно, что ответа не донести было до второго этажа. Ответить было здесь. Эти вопросы ребята задавали всю весну и все лето. Но директоры, классные руководители только усмехались, от вас зависит. Как работать будете? Сейчас же Федору Михеевичу оставалось вздохнуть и сказать, не скрыв досады, придется, товарищи, немного подождать. У строителей не все готово. У него голос был всегда глуховатый, как простуженный. Толпа студентов вздохнула. Опять подождать. Опять не готово. Так послезавтра ж, 1 сентября. Так что, опять на квартиры идти? Студент с катамаранами усмехнулся и сказал своим девушкам, — Я вам говорил, как закон. И это еще не все, подождите. Стали кричать, — А мы сами доделать не можем, Федор Михеевич? Директор улыбнулся. — Что, понравилось самим? — Нет, этого не можем. Девочки из переднего ряда убежденно уговаривали, — Федор Михеевич, а давайте все равно переедем. Ну что там осталось? Директор, широколобый, ширококостый, смотрел на них с затруднением. — Ну что, девочки, я вам буду все объяснять. Ну, кое-где полы не высохли, а мы там ходить не будем. Доски проложим. Шпингалетов многих нет. Ну и пусть, сейчас лето. Отопительную систему еще надо опробовать. Хм, так это к зиме. Да еще там мелочей разных. Федор Михеевич только махнул рукой. На лбу его собралось много морщинок. Не рассказывать же было ребятам, что нужен акт о приемке здания, что подписывают его подрядчик и заказчик. Подрядчик-то, пожалуй, и подпишет, ему бы сдать скорее. Да и Федору Михеевичу так дорого сейчас время, что и он подписал бы, если б техникум сам был заказчик. Но заказчиком техникум быть не мог, потому что не имел штатов для архтехстройконтроля. Вместо него заказчиком был отдел капитального строительства завода релейной аппаратуры. А заводу этому совсем нечего было спешить и нарушать порядок. Директор завода Хабалыгин, который все лето обещал Федору Михеевичу, что в августе примет здание в любом случае, недавно сказал: «Нет уж, товарищ, пока последнего шурупа не вернут, мы акта не подпишем». По сути-то он был прав. А девчонки ныли: «Ой, так хочется переехать, Федор Михеевич. Ну, так настроились». «Ну, чего вы настроились?» — рисковато прикрикнул на девочек Чурсанов, стоявший выше других на бугорке. «Так и так на месяц в колхоз поедем. Все равно, из какого здания, из того или из этого». «Да, в колхоз», — вспомнили и другие. За летним строительством они и забыли. «В этом году не поедем», — твердо сказала Лидия Георгиевна сзади. И тут только заметил ее Федор Михеевич. «А почему не поедем, Лидия Георгиевна? Почему?» — стали ее спрашивать. «Надо областную газету читать, друзья мои. Статья была». «Статья? Все равно поедем». Федор Михеевич расстранил студентов и пошел к дверям. Лидия Георгиевна нагнала его на лестнице. Лестница такая и была как раз, чтоб только двоим идти рядом. — Федор Михеевич, но в сентябре-то они сдадут? — Сдадут, — ответил он рассеянно. — У нас есть хороший план. Как все перетащить с обеда субботы до утра понедельника? Так что мы учебного дня не потеряем. Раскрепим все группы по лабораториям. Комитет сейчас делает. — Очень хорошо, — кивал директор, думая о своем. Его смущало все-таки, что недоделки действительно оставались ничтожные. И заказчик мог это предвидеть 2 и 3 недели назад. И вполне можно было ускорить и принять здание. Но в некоторых мелочах было так, будто заказчик сам затягивал. «Теперь, Федор Михеевич, мы на комитете обсуждали Янгалычева, и он нам слово давал. Мы за него ручаемся. С 1 сентября верните ему стипендию». Она смотрела просительно и убежденно. «Заступница», — покачал головой директор. А он опять... «Нет, нет», — уверяла она уже наверху лестницы, ввиду других преподавателей и секретаря. «Ну, смотрите». Он пошел в свой небольшой кабинетик, тем временем послав за завучем и заведующими отделениями. Он хотел от них услышать и убедиться, что они готовы начать Новый год при всех обстоятельствах, и необходимое для этого сделали уже и без него. Вообще, Федор Михеевич за долгие годы в этом техникуме старался руководить так, чтобы побольше крутилось без него и поменьше требовалось его единоличных решений. Окончив еще до войны институт связи, он же не мог вникнуть во все новые специальности быстро изменчивой техники и быть умнее своих инженеров. Человек умеренный, нечистолюбивый, Он понимал роль руководителя не как капризного прихотника, а лишь как точку благообразного завершения и соединения друг другу доверяющих, друг другу приработавшихся людей. Секретарь Фаина, очень независимая и уже не совсем молодая девица, обвязанная цветной косынкой под подбородок так, что свободный конец ее от быстрого хода треугольным флажком трепыхался позади темени, внесла, положила перед директором заполненный диплом и открыла пузырек с тушью. Это которое по болезни защищало. Вот. Федор Михайлович проверил перо, макнул еще, потом пальцами левой руки плотно, как браслетом, охватил кисть правой и только расписался. В его второе ранение в Трансильвании ему не только ключицу сломало, и она срослась неровно, но и сильно контузила. Он стал слышать хуже, и еще дрожали у него руки. Так что ответственной подписи он не давал одной правой рукой. Глава вторая. Часа через полтора многие разошлись. Остались те преподаватели с лаборантами, кому надо было готовить практические занятия. Толпились студенты в бухгалтерии регистрировать частные квартиры. Лидия Георгиевна с комитетом составили свой план, как перебираться, и утвердили его у директора и заведующих отделением. Федор Михайлович еще сидел с завучем, когда Фаина с трепыханием флажка на голове ворвалась в кабинет и сенсационно объявила, что идут с переезда две «Волги» и не иначе, как сюда. Директор выглянул в окно и увидел, что две «Волги» цвета морской волны серые, переваливаясь на бугорках, шли действительно сюда. Без сомнения, это могло быть только начальство, и полагалось бы спуститься, встретить его. Но никакого начальства он не ждал и остался стоять у открытого окна второго этажа. Легковые подрулили ко входу, из них вышло 5 человек в шляпах, 2 в твердых зеленых, как было принято среди руководства в этом городе, остальные в светлых. Переднего Федор Михайлович тут же и узнал. Это был Всеволод Борисович Хабалыгин, директор завода релейных приборов, и он же титулодержатель на постройку нового здания техникума. Он был начальник большой руки и ворочал не такими делами, как Федор Михайлович, но относился к нему всегда приязненно. Сегодня с утра уже 2 Федор Михайлович звонил Хабалыгину, попросить, чтобы тот смягчился и все-таки разрешил бы своему Оксу принять здание техникума с перечнем недоделок. Но оба раза ему ответили, что Всеволода Борисовича нет. Сейчас у Федора Михайловича мелькнула догадка, и он сказал своему высокому, худому, как жердь, завуч: «Слушай, Гриша, может, это комиссия, чтобы ускорить, а? Вот бы!» И он поспешил встретить гостей. Деловой, суровый завуч, которого очень боялись студенты, пошел за ним. Федор Михайлович только успел спуститься на 1 марш, и уже все 5 друг за другом поднимались к той же площадке. Первым шел невысокий Хабалыгин. Ему не было еще 60, но он очень огрузнел, давно миновал 7 пуд веса и изнемогал от толщины. Виски его были посеребрены. Одобрительно протянул он руку директору техникума и, взойдя на площадку, обернулся. — Вот, — сказал он, — товарищ из нашего министерства. Товарищ из министерства был моложе гораздо, но тоже добрел порядочно. Он дал на мгновение Федору Михайловичу подержать концы своих 3 белых, нежных пальцев и прошел выше. Впрочем, наше министерство уже второй год сюда не относилось, с тех пор, как техникум отошел к совнархозу. — А я ведь вам два раза звонил сегодня. Обрадованно улыбался Федор Михеевич Хабалыгину и тронул его за рукав. — Я очень хотел вас спросить. — Вот, — сказал Хабалыгин, — товарищ из комитета по делам... Он и назвал, по каким именно делам, но Федор Михеевич растерялся и не дослышал. Товарищ из комитета по делам был и вовсе молодой человек, стройный, хорош собой и до мелочей модно одетый. — А вот, — сказал Хабалыгин, — инспектор по электронике из... И он назвал «откуда». Но при этом стал уже подниматься по лестнице, и Федор Михеевич опять не дослышал. Инспектор по электронике был низенький, черненький, вежливый человек с небольшими лишь под носом черными усиками. А последним шел инструктор промышленного отдела обкома партии, которого Федор Михеевич хорошо знал. Они поздоровались. В руках ни у кого ничего не было. На верхней площадке около перил, замыкающих пролет, стоял как солдат, вытянувшийся строгий завуч. Одни кивнули ему, другие — нет.